Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Я с удовольствием открываю этот выпуск поздравлением Джеймсу Парди, которому на днях исполнилось 85 лет, замечательному писателю, одному из последних титанов блистательного поколения, изменившего курс американской литературы полвека назад. Самые известные книги Парди вышли в 60-х, но вряд ли кто-то решится причислить его к сонму почтенных, но не актуальных классиков. Я бы даже рискнул предсказать, что подлинная его слава впереди. Парди всегда опережал время. В мае этого года Ассоциация американской литературы обсуждала его творчество на ежегодной конференции в Сан-Франциско. Перечень докладов звучит упоительно. «Ветеран, инвалид и сексуальное насилие в романе «В неглубокой могиле». Великолепный, прекрасный, ужасающий, эротическое желание в романах Джеймса Лео Херлихая и Джеймса Парди. Опороченный гротеск, денормализация власти у Парди и Карсон Маккаллерс. На таком семинаре не уснешь от скуки. Эдвард Олби сказал, что интерес к творчеству Парди вспыхивает каждые 10 лет. Сейчас, похоже, время такого ренессанса.
Те, кто знаком с его книгами, оценивают их по-разному, но всегда неравнодушно. Эдит Ситвелл, отзывы которой отличались решительностью и, как правило, были неблагоприятными, назвала его, возможно, лучшим американским писателем за последние 100 лет. Недавно один критик, имя забыл, но помню, что стиль его ужасен, заявил, что Парди не может правильно составить ни одной фразы. И есть читатели, которые хвалят одну или две его книги и клянут все остальные.
Статья Олби написана 40 лет назад, но с тех пор отношение к Парди не сильно изменилось. Первая прилагательная википедическая статья о нем противоречивой. Среди тех, кто не ставил под сомнение масштабы дарования Парди, была проницательная Сьюзен Зонтак. В 64 году она писала:
«Все, что пишет Парди, является событием в литературе. На мой вкус, он один из примерно 6 американских писателей, которых следует воспринимать всерьез».
Если англоязычному миру следует перечитывать Джеймса Парди, российскому читателю предстоит просто прочитать. Его мало переводили, на русском вышли пока только 2 романа из 15. Для этой программы я перевел рассказ «Брейвис» из последнего сборника Джеймса Парди «Вилла Мо», вышедшего в 2003 году.
Мойра забрала Брэвиса из ветеранского госпиталя, хотя все говорили ей, что это бестолку, а коли ему станет хуже, она и будет виновна в его смерти. Поправиться ему все равно не суждено, твердили те же люди, так что зря она хлопочет. Но Мойра была его бабушкой, так что она взяла Брэвиса в Флемптон, где у нее был хороший участок у самой рощи. Речка под боком и леса вокруг, а город всего в какой-то миле на запад, если по проселочной дороге, а по ней и пройтись приятно. Брэвиса на войне совсем изрешетило, так сказали люди в госпитале, то ли пулями, то ли осколками, то ли всем сразу. Брэвис редко говорил. Спросишь его о чем-то, а он только моргает и на ногти глядит. Мойра и не догадывалась, как он плох, пока внук не пробыл у нее с неделю, а там уж и сокрушаться было поздно. Наверняка пришлось ей погоревать, что взяла его из госпиталя, но если и жалела она иной раз, никогда ни с кем своими чувствами не делилась». Ее двоюродный брат Кит заходил иногда, качал головой, но ничего не говорил и, недолго просидев, удалялся. Родители Брэвиса уже покинули этот свет и так давно, что их успели позабыть. Задолго до войны они умерли. Мойра была бабушкой Брэвиса с материнской стороны. Когда Брэвис был маленький, Мойра его не очень хорошо знала, а теперь не понимала, как с ним обходиться, начать с того, что он не контролировал свой кишечник и, куда бы ни пошел, носил с собой рулон туалетной бумаги. После того, как он провел у нее какое-то время, ему вроде бы стало хуже, но Мойра и слышать не хотела о том, чтобы опять вернуть его в больничную палату. Почти все время Брэвис тихонько сидел на большом стуле, сделанном из старинного кресла-качалки, и смотрел через дверной проем на рощицу за домом. У него был на редкость хороший аппетит, так что Мойра много времени тратила на стряпню. «Если я и ошиблась», — так начала она письмо своей сестре Лиле, жившей в 10 милях, — «я на попятный не пойду, буду стоять на своем, а люди пусть говорят, что им вздумается». Отчего-то она чувствовала, что закончить письмо не сможет. Брэвису нравилось ходить на почту и отправлять ее письма, так что лучше уж написать что-то другим родственникам, а он отнесет казенную открытку на главпочтамт, прихватив ее рулон туалетной бумаги. Именно эта его привычка, а не то, что случилось потом, и привлекло к нему внимание. У Мойры не хватало духу сказать Брэвису, чтобы не носил с собой рулон, да и не знала она, что без бумаги ему не обойтись. Если он столько всего сделал ради своей страны, отчего же люди не могут отвернуться, если видят, что он идет? Написала она Лили.
Новую волну интереса к творчеству Джеймса Парди связывают, в частности, с восторженной статьей о нем, опубликованной в 2005 году в «Нью-Йорк Таймс». Ее автор, прославленный Гор Видал, называет Парди писателем-изгоем.
«Я впервые услышал о Джеймсе Парди примерно полвека назад одним ясным весенним лондонским днем. Эдит Ситвелл пригласила меня на обед. Когда чаша с мартини опустела, она положила ручку и провозгласила: «Я открыла подлинного американского гения. В вашей стране, боюсь, он неизвестен. Его зовут Джеймс Парди». Я признался в невежестве. Я знал, что у Эдит, несмотря на ее развивающиеся наряды и нефритовые кольца размером с костяшки домино, тонкий нюх на литературных гениев, хотя не обязательно на таланты. Она была среди первых почитателей Дилана Томаса, и Парди она поместила в тот же разряд, хотя его книги в ту пору игнорировались американскими окололитературными болтунами почти так же, как игнорируются сейчас. Писатель Джером Челлен назвал Парди изгоем американской литературы. В таком случае мистер Джон Апдайк, вероятно, ее главный любимчик. На обложках последних книг Парди я провозглашаю его подлинным американским гением с ударением на оба прилагательных. Проза Парди часто напоминает о предпоследнем столетии, когда существительным доводилось вести двойную службу в роли глаголов, например, «веселение». Редактор однажды сказал Парди, что этого словца нет в подлинной американской речи, хотя всякий, кто изучал ранние фильмы Филдса, знает, что Парди прав. «Такое у меня веселение, детка», — говорит Филдс неподражаемой Глории Джин. Парди родился и вырос в самом достоверном уголке Новой Англии, в Западном резерве, украшенном, как жемчужиной, штатом Огайо. Как однажды обобщил Дон Пауэлл, все американцы из Огайо, хотя бы вскользь. Рассказы начал печатать в журналах в 40-х. В 50-х он безуспешно пытался найти американского издателя. Его первая книга была напечатана в США частным образом, а затем крупным издателем в Англии, где Парди приобрел большую поддержку в литературном мире, прежде всего со стороны Эдит Ситвелл и Энгуса Уилсона. Несколько лет я читал все его книги, какие только могут искать. В свое время Эдвард Олби сделал интересную пьесу из романа «Малкольм». Но стены Иерихона устояли, как стоят и по сей день, несмотря на уникальное и разнообразное творчество Парди. Некоторым писателям нет хода, потому что они чем-то по-настоящему будоражат федерацию остолопов, заставляя их оттаскивать в сторону самые живые сочинения и расставлять их точно соляные столпы в той мертвенной пустыне, которая отделяет наш изумрудный город от реального мира.
Выход сборника «Вилла Мо» в год 80-летия писателя продемонстрировал, что и в 21-м столетии Парди не утратил желания дразнить федерацию остолопов. В этом сборнике опубликован и рассказ «Брэвис».
Мало-помалу даже она стала замечать, что все поры на его теле медленно исходят влагой, и нельзя сказать, что он больше не думал словами или не слышал слов. Нет, но он был полностью поглощен тихими звуками, вроде шепота, поднимавшимися из влажных частей у него внутри, а внутренности, израненные и изувеченные, принялись бережно покидать его, и казалось, что все, что у него внутри, в один прекрасный день мирно выйдет наружу, так что нутро и кожа сольются, наконец, в одну влажную массу. Мойра начала это понимать и не спускала с него глаз, если, конечно, он не уходил на прогулку. Проведя с Брэвисом несколько вечеров, она догадалась, что он не спит. Она и сама спала очень мало, но под утро на 2-3 часа погружалась в дрему. Мысль, что он не спит вообще, потрясла ее спокойный рассудок больше всего остального. И все же она не сожалела о своем поступке. Иной раз Лили телефонировала ей из восточного Портриджа. Во время этих разговоров Брэвис, с которого бабушка не спускала глаз, садился в кресло-качалку и, положив рулон туалетной бумаги на колени, качался и качался беспрерывно. Даже со своего места в соседней комнате она видела, как влага выходит из его кожи и волос. Кузен Кит время от времени приходил к ней, но дальше веранды не ступал и всегда настаивал на одном и том же. «Во имя пристойности хотя бы», — говорил Кит, — «отправь его обратно в больницу». «Они о нем не заботились», — спорила с Китом Мойра. Когда они с Китом говорили на веранде, Мойра то и дело с беспокойством заглядывала в дом. Она слышала, что Брэвис качается все быстрее и быстрее. «У него есть право умереть рядом с родными», — твердо заявила Мойра Киту, и Кит после этих слов встал и в ярости уехал. Вернувшись в дом, Мойра взяла руку Брэвиса, но он резко отдернул ее и снова вцепился в рулон туалетной бумаги. На самом деле руки его замирали только когда касались рулона. Эти рулоны для него как снотворный порошок, думала она. Он выглядел спящим, когда они лежали на его колеблющейся груди. В кухонном шкафчике у нее был изрядный запас бумаги. Рулоны были разных цветов, но на такие мелочи Брэвис внимания не обращал.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную американскому писателю Джеймсу Парди. Энгус Уилсон и Дороти Паркер, Лэнгстон Хьюз и Тенниси Уильямс восхищались Джеймсом Парди. Среди отзывов на его книги есть и рецензия Гая Давенпорта, великолепного писателя и знатока литературы.
Напряжение, как правило, возникает между героями, которые стремятся отдалиться друг от друга, но двусмысленно друг с другом связаны. Отвращение может скреплять отношения столь же крепко, как и любовь. Жизнь, полная тоски по другим возможностям и другим местам, робко цепляется за тягостную обыденность дома. Жизнь, хочет сказать Джеймс Парди, предпочитает сон привычки, дающий право на мечты бодрой решительности, когда ты сам формируешь мир, а не он формирует тебя. Персонажи Парди пытаются очнуться и жить. В этом они убеждают себя. Но их трагедия в том, что они не знают, как это сделать, и остаются в смущении. Точно дети, которые чего-то ждут в скучный день, но сами не знают чего.
Гай Давенпорт пишет о романе «Версия Джереми», первой части трилогии «Спящие в долинах, залитых луной». Но сомнамбулическая шаткость отличает почти всех персонажей Парди, в том числе провинциальную бабушку и ее изувеченного внука из рассказа «Брэвис».
Когда они лежали рядом в ночи, Мойра громко заговорила. Она спала так же мало, как Брэвис, в сущности, вообще не спала. Она сказала таким громким голосом, что ветер отнес ее слова через окно во двор. «Брэвис меня критикует за все, а я жалею лишь об одном, что не смогла забрать тебя раньше. Ты слышишь? Это было единственное, что следовало сделать. Единственное». Через некоторое время его волосы и чело покрылись жирными бусинками влаги. Она часто думала, сколько времени уходит на то, чтобы вытирать с его лба жидкость, тут же появляющуюся вновь. Это напомнило ей, как давным-давно приходилось ездить в машинах без дворников, и снег, дождь и морось беспрепятственно пятнали стекла. Надо было останавливать автомобиль, чистить ветровое стекло, но все без толку. Его лоб становился мокрее, голоса внутри его тела делались настойчивыми, властными. Она чувствовала, что они причитают о чем-то отобранном у него, и Брэвис теперь не глотал то, что разжевывал и распробовал, а сразу все выплевывал. Они с Мойрой сидели и слушали повелительные звуки, возникающие у него внутри. Бабушка и внук все глубже погружались в молчание, точно сидели перед политическим оратором или проповедником Слова Божьего. Как-то утром, выбираясь из полудремы, Мойра услышала незнакомые звуки от камина. Она позвала Брэвиса, но поняла, что теперь он вряд ли расслышит, потому что шум из его крутящихся внутренностей заглушил все остальное. Войдя в соседнюю комнату, она увидела, что он засунул голову в трубу большого камина. Камин был такой высокий, что Мойра видела даже рот и часть носа, поскольку стоял Брэвис не очень прямо. «Брэвис, что случилось?» — она пригнулась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Там тебе удобнее, мой дорогой мальчик?» Прошло немало времени, прежде чем Брэвис вылез из трубы. Он выглядел счастливее, и это порадовало Мойру. Они вместе пошли на кухню, и она приготовила ему завтрак.
Сьюзан Зонтак еще в 64-м году заметила главное. Парди многое удается в прозе, кроме одного — быть реалистом.
Существует как минимум три Джеймса Парди. Парди — сатирик и фантаст. Парди — проницательный знаток американской жизни, особенно жизни маленьких американских городков. И Парди — сочинитель сценок или скетчей, в которых запечатлены жуткие образы беспомощных людей, разрушающих друг друга. Самым впечатляющим умением Парди, мне кажется, его склонность к мрачным комедиям, к пылким преувеличениям. Это не отрицает других его талантов. У него чудесный слух, особенно к провинциальной американской речи, которая великолепно звучит в его рассказах. Но мне кажется, что у Парди нет склонности к реалистическому письму. В его книгах недостает стержня, энергии и отрешенности, необходимых для реализма. Реализм потребовал бы к тому же, чтобы он вышел за пределы своего довольно ограниченного круга персонажей, в котором с настойчивой регулярностью появляются невинные юноши, хищные немолодые женщины и праведно полоумные старики.
Тому, кому сюжет рассказа Брэвис покажется странным, рекомендую прочитать другие книги Джеймса Парди, например, романы «Я, Элайджа Траш» и «Малькольм», переведенные на русский. Глубочайшая неправдоподобность происходящего, нагромождение галлюцинаций, возможно, вынудит читателя заподозрить, что автор имел пристрастие к галлюциногенным наркотикам. Это не так. Письма Парди Полу Боулзу и его отзывы о битниках свидетельствуют, что к практикам искусственного расширения сознания он относился с крайне неодобрением. Это не галлюцинация, это сон, поясняет автор.
В одной греческой книге я нашел фразу, которая мне очень понравилась. Сон — это божество муз. По-моему, она объясняет то, что я пишу. Ведь во снах мы обретаем правду. Жизнь наяву так сложна, выжить так трудно, и мы часто теряем путеводную нить своей жизни. А во снах, когда с нами говорят музы, мы все узнаем.
А печальная история Брэвиса, между тем, приближается к концу.
Теперь почти все ночи он стоял в дымоходе, так что вскоре она перенесла свою койку в центр гостиной, чтобы быть поближе к нему. Все это было уже совсем не в мочь переносить, но она не могла запретить ему стоять в камине и не могла вернуть его в больницу. Мойра понимала, что близится жуткий перелом. Мистер Квис появился, когда ужас был в самом разгаре. Он сказал, что останется, как обычно, на веранде. Брэвис начал царапать и скрести кирпичи, но вместо пыли, выходящей из дымохода, Мойра увидела волну пота, словно прорвало трубу, а следом хлынули настоящие реки крови. Мойра умоляла Брэвиса вылезти из камина и прилечь на кровать, но звуки его тела тут же стали втрое громче. Даже мистер Квис слышал их снаружи. Порой Мойра выкрикивала имя Брэвиса, но гул механизмов у него внутри заглушал ее слова. Потом его рот покрылся пеной, и она падала пушистыми клочьями, точно с дешевого летнего пива. Мойра чувствовала, что должна поддерживать тело Брэвиса в трубе, ибо таково его желание. Кульминация приближалась, какой бы она ни была. «Конец», — думала Мойра, — «вот подходящее слово. Его страдания доходили до предела, и вот она тут, его единственная родня, помогает в гнетущий момент. Ни одна медсестра, ни один врач не смогли бы сделать то, что делала она, и эта мысль укрепила ее и умиротворила. «Скажи, мой милый мальчик, не должна ли я сделать что-то другое, не то, что я делаю?» — вскрикивала Мойра, но звуки в его утробе заглушали ее голос. Внезапно он высунулся из трубы и указал с диковинной величавостью на рулон туалетной бумаги. Она отмотала часть и положила бумагу, чтобы он смог дотянуться. И тут впервые заметила, что Брэвис стоит голый, но, присмотревшись, решила, что он по-прежнему одет. Только одежда стала того же цвета и так же промокла, как и его кожа, порвавшаяся настолько, что обнажились внутренности. Одежда теперь походила на его лопнувшую кожу и кровоточащие органы. Брэвис не столько истекал кровью, сколько взрывался изнутри. Теперь ему удалось налепить обрывки туалетной бумаги на те части своего тела, что полопались страшнее всего. Вскоре один рулон кончился, и Мойра крикнула мистеру Квису, чтобы зашел в кладовку, где у нее лежали остальные, и бросал ей один за другим, поскольку Брэвис использовал их очень быстро. «Ближе подходить не надо», — посоветовала она мистеру Квису. «Развязка, дорогой друг, близка». Казалось, что Брэвис использовал целый рулон мгновенно, как только получал. Остались всего четыре. Он обматывал себя бумагой, и она тут же краснела от влаги, что теперь пробивалось из всего его тела. Кончился последний рулон, и Мойра не знала, чего ожидать. Затем ей вроде бы почудилось, что он кричит, но она поняла, что все эти шумы и звуки, раздававшиеся в его теле, теперь переместились в гортань и вынуждали голосовые связки вибрировать, словно он говорил. Потом ей почудилось, что он произносит одно слово или часть незавершенной фразы «Избавь!» Все снова и снова. «Избавь!» Затем, точно стая птиц, жуткий шум взметнулся над ее головой и оглушил ее. Она упала, выпустив его ноги, и тут же гигантский поток крови и внутренностей окатил ее, а его тело, полностью завернутое в туалетную бумагу с головы до ног, грузно обрушилось на нее. Мойра не знала, как ей удалось встать и проделать нелегкий путь на веранду, где трепеща ожидал мистер Квис. Вряд ли нужно было объяснять, что ее внука больше нет. В безмолвии мистер Квис сжал ее руки и прижал к своим губам. Затем тишайшим шепотом сказал, что пойдет сообщить всем заинтересованным лицам о том, что тяжкое бремя жизни Брэвиса наконец-то пало.
Каждый текст Парди — это стилистический эксперимент. В одном из самых известных своих рассказов «Летние известия», недавно переведенном на русский, Парди объединил на нескольких страницах множество противоречий. День рождения, день смерти, черное и белое, детство и увядание, труд и праздность, власть и подчинение, триумф и отчаяние, безмятежность июньского дня и неистовство бури. Задача рассказа «Брэвис» не столь сложна — анимировать абстрактное представление о распаде личности. Надо признать, что Парди делает это виртуозно.
Думаю, что писатель творит из души. Некоторые люди называют это бессознательным. Из души, из всего себя, из цельности. Вот так я пишу.
Сюжет о Джеймсе Парди я бы хотел завершить его стихотворением. Он опубликовал 4 сборника стихов. Оно прозвучит по-английски, не вижу смысла его переводить, заглушая мелодию авторского голоса, тем более что стихи очень простые. Простые и красивые, как сон.
Over green leaves that stretch to the sea, but a sea that is grass and has leaves and trees, flowers of a thousand... Thousand hues, this is the sea that is billowing, but not blue. When the wind bends down to kiss its head, the grass is all waves without being wet, flowing and rising and falling and towering. The green sea, so kind to wanderers. The wind bends low and kisses again, and small birds rise from their nests content.
Писатель Джон Каупер Поуис сравнивал книги Джеймса Парди с драмами Софокла и Еврипида. Эссе Бориса Парамонова о новых трактовках Еврипида вы услышите на волнах Радио Свобода сразу после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания МВД в Назране. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли 2 человека, милиционеры, командированные в Ингушетию из Нижнего Новгорода. Среди пострадавших как сотрудники милиции, так и гражданские лица, в том числе ребенок. Конституционный суд Турции отклонил иск о запрете правящей партии справедливости и развития. В Минске начался судебный процесс по уголовным делам, возбужденным в Беларуси против гражданина США Эммануила Зельцера и его секретаря гражданки России Владлены Функ. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, завтра впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Как сообщил главный прокурор трибунала Серж Брамец, Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата же начала слушаний пока не определена. Караджич был доставлен из Белграда в Гаагу в среду утром. Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Госдуму. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен один человек. Российские военные железнодорожники покинули территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров путей между Сухуми и Ачамчирой. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против компаний «Евраз», «Холдинг» и «Распадский уголь» в связи с нарушениями закона о защите конкуренции. Организаторы Олимпийских игр в Пекине не намерены предоставлять иностранным журналистам свободный доступ в интернет. Представитель оргкомитета сообщил, что аккредитованные на играх журналисты не смогут заходить на сайты правозащитных организаций, а также на те, где содержится слово «Тибет» или какая-либо критика в адрес правительства КНР. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Жертв на этот раз не было», посвященное современным трактовкам Эврипида.
В Нью-Йорке на гастроли Шотландского национального театра была представлена трагедия Эврипида «Вакханги» в облегченном и приноровленном к современной речи варианте, сделанном Дэвидом Крейгом. Постановщик спектакля Джон Тиффани, а в главной роли бога Диониса, он же Вакх, откуда Вакханги, как называли его жриц, в этой роли выступил популярнейший ныне актер театра и кино Алан Каминг. Он актер скорее комического плана, или еще можно сказать характерный актер, игра которого отличается острым, почти гротескным рисунком. Я впервые увидел его в фильме Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза» в эпизодической роли портье отеля, где он, ни разу не сказав и не сделав ничего определенного, всей своей манерой, всеми движениями и интонациями речи дал понять, что его персонаж – гомосексуалист. Увидев подобную игру, такого актера уже не забудешь. Никого лучше Каминга на роль Диониса не придумаешь, ибо Дионис – двусмысленный бог, женообразный, сладострастный, пленительный и лживый идеал, по слову Пушкина. С культом Диониса связано происхождение греческой трагедии. После Ницше именами древних богов Аполлона и Диониса принято называть 2 сущностных начала в человеке, если угодно, даже в бытии. Аполлон – бог формы, света, строя, явленной красоты, разумного миропорядка. Дионис – начало энергийное, темное, ночное, бог в неразумных, доразумных глубин, хтонической, подземной бездны. Сейчас мы бы сказали и говорим – сознание и бессознательное. Причем во втором случае следует скорее Фрейду предпочесть Юнга и говорить о коллективном бессознательном. Это и есть Дионис. Миф Диониса об умирающем и воскресающем боге. Дионис делает безумными своих служителей аргеонов. Они умерщвляют и пожирают его, и тем самым приобщаются ему, то есть коллективно его воскрешают, оргийно им становится. Оргия в первоначальном смысле – коллективное, хоровое, соборное богослужение, совершаемое не жрецом, а всеми участниками богослужения. Человек, приобщившийся Дионису, выходит за грани своего индивидуального существования, как бы умирает, и тем самым обретает высшую космическую жизнь. Как сказал великий знаток темы Вячеслав Иванов, в Дионисе мир становится «я», а «я» становится миром. И, едва ли не главнейшее, культ Диониса, религия Диониса изначально были преимущественно женскими. Процитируем Вячеслава Иванова.
Дионис, как известно, бог женщин по преимуществу, дитя ими лелеемое, их жених, демон, исполняющий их своим присутствием, вдохновением, могуществом, то блаженным, то мучительным безумием избытка, предмет их жажды, восторгов, поклонения и, наконец, их жертва. Женщина осталась главной выразительницей глубочайшей идеи трагедии, потому что изначало Дионисово действо было делом женщины, выявлением ее сокровенных глубин и неизреченных душевных тайн.
Поэтому можно сказать, что сущностью трагедии всегда выступает противоборство мужского и женского начал, Диониса и Аполлона. Вспомним Тютчева. «Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, и вековое их слияние, и вековое расставание, и поединок роковой». В «Вакханках» Эврипида действие разворачивается вокруг того, что фиванский царь Пенфей не хочет поклониться Дионису, признать в нем нового бога, в то время как мать Пенфея Агава сама стала Менадой, одной из жриц нового бога. Пенфей клянется отомстить вакханкам, но в поисках средств для осуществления этого плана сам попадает под чары Диониса, явившегося к нему под видом некоего прохожего. И он внушает Пенфею такой план: чтобы не выдать себя безумствующим Менадам, нужно самому явиться к ним в женском облике, в женских одеждах. Он только не предупредил Пенфея, что любое явление к вакханкам в зримом, так сказать, аполлоническом образе вызывает их ярость и ведет к умерщвлению явившегося. Само явление формы ненавистно вакханкам, сама индивидуация, то есть оформленная жизнь, должна быть разъятой на элементы в их экстатическом исступлении. Так произошло и на этот раз. Пенфей растержен вакханками, которыми руководит его мать Агава. Вот как рассказывает об этом вестник у Эврипида. «Дикий гул стоял над местом мук, стенал Пенфей несчастный, пока дышал, и ликований женских носились клики. Руку тащит та, а та ступню с сандалией, и с ребер сдирают мясо, кости обнажая, и обогренными руками тело царя разносят в бешеной игре. Разбросаны останки по скалам обрывистым в глубокой чаще леса. Где их сыскать? А голову его несчастную, Агава, ведь она же ее сорвала, на свой тир воткнув со склонов Кеферона, понесла, ликуя, будто льва сразив, победный она трофей на Тирсе нам несет». Ну и, как положено в античных трагедиях, должен наступить катарсис, очищение души страданием, нечто вроде античного психоанализа. Травма, будучи выговоренной, словесно выраженной, перестает быть источником мук, но сподобляет зрителя высокой правде трагического бытия. А вот как трагедия Эврипида подносилась в спектакле. Цитирую рецензию Чарльза Ишервуда из «Нью-Йорк Таймс».
Постановщик стремился использовать все стихии театра – танец, музыку, комедийные и драматические элементы, объединив и тем усилив их могучие чары. Живая, забавная, богатая выдумкой постановка держит вас в веселом возбуждении почти до конца. Но сама эта оживленность делает трудным переход к ужасам финальной сцены. Когда начинает литься кровь и раздаются крики ужаса, вы просто-напросто теряетесь и хотите скорее прекратить представление, нежели испытать необходимое трагическое потрясение.
Это общая характеристика спектакля. А вот описание деталей постановки.
Пенфей презирает женщин и женственность, и Дионис мстительно изыскивает в самой его натуре те самые черты, которые послужат мести. Сцена, в которой Дионис хитроумно заманивает Пенфея в свой план переодеться женщиной, чтобы легче проникнуть в лагерь вакханок, в руках режиссера и Алана Каминга открывает весь свой комический потенциал. Изобретательный и находчивый, как высшего сорта модельер, готовящий к большому выходу свою манекенщицу, Дионис не дает покоя своим помощникам, заставляя их выносить на примерку все новые и новые наряды. «Здесь немного жмет», — говорит он ассистентам, — «и с прической не все в порядке. А вот тут, пожалуй, лучше всего подойдет тиара, вам не кажется?» Все это веселье, вся эта игривость совершенно не оставляют места для приближающегося ужаса, который развертывается в финале трагедии. Алан Каминг чарует нас порхающими улыбками и подщелкивает пальцами в такт льющихся мелодий, а режиссер на заднем плане выдвигает комических персонажей, шутки которых отнюдь не предвещают ничего плохого. Когда Дионис и переодетый женщиной Пенфей поднимаются на гору, бог уверяет свою жертву: «Даже родная мать не узнала бы тебя». Зловещий намек на жестокую смерть, которую Пенфей встретит сейчас от рук своей обезумевшей в вакханическом действии матери Агавы и от других вакханок, вместе с ней участвующих в кровавом ритуале. И потом, когда Агава появляется, экстатически размахивая отрезанной головой своего сына, в вакханическом опьянении приняв его за убитого в ловитве льва, этот трагический поворот застает вас неподготовленными. И даже то, что голова Пенфея явным образом муляж, не помогает делу. Режиссер Джон Тифани, так тщательно комиковавший абсурдными элементами трагической пьесы, чтобы привлечь симпатию к веселому нраву Диониса, добился того, что трагический финал кажется привнесенным из другого представления. запекшаяся кровь, мешки, в которых сунуты мертвые останки, крайнее отчаяние матери, медленно приходящее к пониманию, что она убила своего любимого сына, все это кажется происходящим не в том месте и не для тех людей. Хочется вскочить с места и закричать: «Переключите канал, дайте нам шоу Карсона Кресли или ансамбль Dream Girls».
Я потом специально выяснял, кто такой Карсон Кресли. Оказалось, ведущий телешоу «Queer Eyes on Straight Guys», что значит «гей кладет глаз на негеев». Понятно, что постановка Еврипида, будучи современной и всячески на современные понятия нажимая, не могла не устроить игру вокруг сцены переодевания Пенфея на том, что называется кроссдрессинг, любимая нынешняя игра на сексуальной двусмысленности, на гендерной неразличимости. У самого Алана Каминга, пишет рецензент, грим и общий рисунок игры вызывал воспоминания об андрогинной поп-звезде по имени Бой Джордж. Нынешний зритель привык к тому, что вокруг гомосексуализма и всех с ним близко или отдаленно связанных тем требуется шутить и веселиться, устраивать некий забавный карнавал. Подобные ассоциации никак не могут вести к трагическому финалу, считает нынешний зритель. Ведь гомосексуализм узаконен, и с ним проблем больше нет. Понятно, что трагедия нынешние жители Нью-Йорка никак не ожидали. А что такое Эврипид, Вакханки, бог Дионис и жестокий культ Дионисовых жертв, об этом посетитель бродвейских театров не знает и не думает. Это напомнило мне по принципу то ли подобия, то ли контраста один эпизод, случившийся в петербургском цирке Чинизейли, о котором рассказывает Виктор Шкловский в мемуарах «Сентиментальное путешествие».
Один акробат придумал номер, состоящий в том, что он прыгал с трапеции, надев петлю на шею. Шея у него была крепкая, узел петли приходился на затылке. Очевидно, сама петля проходила под подбородком, и он потом вынимал из петли голову, лез вверх и делал с трапеции публике ручкой. Номер назывался «Человек с железной шеей». Раз он ошибся, петля попала на горло, и человек повис повешенный. Началась паника. Принесли лестницу, не хватает, полезли к нему, но забыли взять с собой нож. Долез до него акробат, а из петли вынуть не может. Публика воет, а человек с железной шеей висит и висит. С галерки в одной верхней ложе встает между тем человек купеческого склада. Крупный, по всей вероятности, добрый, протягивает руку и кричит, обращаясь к висящему: «Слезайте, моя жена плачет».
Что-то вроде этого произошло с Еврипидом на Бродвее, только, слава богу, жертв не было. Времена нынче гуманные, трагедии ни на сцене, ни, слава богу, в жизни не желают. Давайте фарс. Это несомненный прогресс. И так жить было бы очень хорошо, если б не мешали разные негуманные фундаменталисты.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Жертв на этот раз не было». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает гитарист из Детройта Кенни Баррелл. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Что бы я ни играл, я стремлюсь к честности чувств. Таково кредо американского гитариста Кенни Баррелла. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Джордж Бенсон так говорит о Барреле. Наверняка существуют гитаристы, играющие на уровне Баррелла. Но из всех мне известных он самый великий танкач. 31 июля Кенни Барреллу исполняется 77 лет. композиция Кенни Фаррелла, его же электрогитара, Illinois Jacket, тенор-саксофон Хэнк Джонс, рояль Major Holly, контрабас и Джимми Крофорд, ударные Нью-Йорк, ноябрь 61 года. Кеннет Эрл Баррелл по кличке Кенни родился в Детройте в семье музыкантов 31 июля 31 года. На гитаре он начал играть в 12 лет. Три гитариста оказали на него непосредственное влияние – Чарли Кристиан, Джанго Рейнхарт и Уэс Монтгомери. В 1948 году Illinois Jacket зазывал школяра Баррелла на гастроли, но родители были против. В студенческие годы Баррелл дебютировал в секстете Дизи Гиллеспи. На дворе был 51 год. В 55-м, закончив университет, он, наконец, отправился on the road на гастроли с Оскаром Питерсоном. В 56-м он поселился в джазовой мекке восточного побережья в Нью-Йорке. Кенни Баррелл Сайдман был на расхват. Он играл с Джоном Колтреном, Полем Чемберсом, Биллом Эвансом, Гиллом Эвансом, Стэном Гетцем, Бенни Гудманом, Уэзом Монтгомери, Милтом Джексоном, Тедом Джонсом, Стэнли Тарантайном, Куинси Джонсом, Джимми Рейни, Санни Роллинсом, Джимми Смитом, Артом Тейлором, аккомпанировал Билли Холлидей. Around. Еще одна композиция Баррелла, с которым играли Эдди Бёрд, тромбон, Хэнк Джонс, фортепиано, Жорж Дювивье, контрабасы, Луи Хейс, ударные. Запись была сделана в Нью-Йорке в марте 1962 года. Самым популярным диском Кенни Баррелла 60-х годов был LP Midnight Blue, вышедший на Blue Note. В 70-х годах Кенни Баррелл начал вести музыкальные семинары, на которых преобладала тема творчества Дюка Эллингтона. В прошлом году Баррелл начал преподавать свою эллингтониану в Университете Калифорнии. На прошлый год падает также и выход 99-го диска гитариста. «In a Mellow Tone» Дюка Эллингтона. Дуэт Кенни Баррелла и контрабасиста Руфуса Рида. Нью-Йоркский клуб «Виллидж Уэст». 23 августа 1983 года. Thank you. автор книги «Самоучителя игры на гитаре». Причем это не просто самоучитель игры на гитаре, а учебник, в котором автор поясняет манеру игры и приемы самых знаменитых гитаристов джаза. Баррелл награжден музыкальными премиями Японии, Великобритании и, само собой, США. Он играл и играет в двух основных стилях – блюз и бибоп. На блюзовых дисках часто встречается сочетание солирующего инструмента, гитары и органа. Среди органистов, хоть Баррелл и играл с Джимми Смитом, он предпочитал Джека Макдафа. Вот под Джека Макдафа с Барреллом мы и расстанемся. Композиция Тумпса называется «One Mint Julep». Сладкий напиток с мятой. Блюз Руди Томпса. Кенни Баррелл, электрогитара. Джек Макдафф, орган. Джо Дьюкс, ударные. 30 апреля 60-го года. Нью-Йорк. Подкаст «Джаз на свободе» все там же на сайте свободанews.ру. До следующей недели. Всех благ. Рвару.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином? это человек с большой буквы, который любит свою родину?
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».